Сегодня второе занятие из цикла про семью. В прошлый раз мы кончили тем, что надо выяснить, что такое понятие «эйзер кенегда» – помощь, которая напротив него. Это одно как бы из имен Хавы. И сам по себе термин странный. Либо помогаешь, либо противишься. Как эти две вещи можно соединить вместе? Этим вопросом мы кончили. И сегодня попробуем на него частично, по крайней мере, ответить. Будем использовать источники. Начнем с Гемора Ивомат.
Какой?
Ивомат. Ивомас. Гемора говорит следующее. Приводит этот пасук, сделаем помощь напротив, и дается объяснение. Дается два объяснения. Первое такое. Зоха, если у него будет заслуга, тогда Эзроса, она ему будет в помощь. Ло Зоха не будет иметь заслуги, тогда она будет уже кенегда, против него. То есть у нас была проблема, как связать эти две вещи вместе. Вместе они не стыкуются, либо за, либо против. И мне дают объяснение, да, они вместе не стыкуются. Но суть в том, что все зависит от того. Иногда, значит, эйзер, иногда кенегда, иногда за, иногда против. Это зависит от схуд. Если у него будет заслуга, то она уже будет ему в помощь, эйзер. А если нет, то будет кенегда, против. Ну, все прекрасно, здесь надо понять, в чем заслуга. В заслуге идет речь. Что может, так сказать, вызвать ее подговорение к нему? Какая заслуга? Ну, принес зарплату хорошую. Навряд ли. Не в этом заслуга, так? Мы знаем примеры. Некоторые удивлены, конечно, в этом. Но проблема в том, что иногда люди имеют хороший заработок, но тем не менее она не является помощью, а идет против, поэтому это не может быть причиной. Ну и просто Хумаш не будет об этом говорить. Это исключено. Вопрос в том, а про что здесь идет речь, вот в этом вопрос. О каком схус идет речь, какой заслуге? Ну, поскольку сам термин «эйзер кенегда» возник из истории с Адам и Хавой, очевидный ответ на этот вопрос надо искать вот в рамках той истории, что Хумаш про это сказал. Там отыскать, какой схус предполагался, какой не, значит, он сделал не так, что не было у него схус, что она пошла против. Что там, так сказать, Хумаш написано про это? Мы сейчас будем опираться на объяснение, которое дал Аризал. Значит, он говорит следующее. Веху лоу зоха, и Адам, он не имел схуд, заслуги. Почему? Вот вопрос. Как он там в Ганейте, что сделал такое, что лишился заслуги? Вот почему. Шишимеш Митоса, Шилова Безмана. Он использовал дословно, значит, имеется в виду интимное отношение с Хавой, Шишимеш Митоса. Шилов Безмана не в положенное время, а именно в чем не положенное время? Коден ла шаббат, прежде чем шаббат начался. Вот это он сделал неправильно. В принципе, он имел полное право иметь отношения, но в положенное время. Вот Аризал говорит, в чем был проступок. Он это сделал до шаббата. Как мы это видим, что он это сделал до шаббата? Аризал приводит Мидраш, который значит, объясняет пасук. Пасук из Хумаш говорит следующее. «Вэхьюш нейхэм арумим» – были они оба не одеты, Адам и Ишта, Адам и его жена, вело из Башошу и не стыдились. Этот пасук Мидраш объясняет следующим образом. Широ ханохаш, нахаш, увидел нахаш, а сукин беташмиш, что они были вовлечены вот в это действие интимное между муж и женой. Винис авилахэм, И у него возникла тайва, вожделение, желание, лохем, к ним. Заметьте, Мидраш говорит не к ним, не к ней, а к ним. И к Хаве, и к Адаму. Как в этом пасуке, который вот мы прочли, это видно. Значит, ну давайте посмотрим, что здесь написано в этом пасуке. Сказано, что они были не одетые. Сняли себе одежду, выходит. Ну, для чего людям снимать себе одежду? Понятно для чего? Это интимные отношения между мужем и женой. Дальше следующий пасук говорит, сразу, моментально следующий. Виханохаш, нахаш, змей, хайоарум. Змей был дословно хитрый. Мы видим, что пасук про вот эту майса Шимшамита, и сразу возникает этот нохаш, нахаш. Вот на этом построен Мидраш. Он увидел то, что они делали, и сказано, например, что он был арум. Ну, арум хитрый, вся хитрость нахаш состоит в том, что он может доказать какую-то теорему или открыть что-то позитивное. Хитрый, чтобы сделать зло. Вот это его, так сказать, отличие принципиально от всего остального, всех других животных, как сказано. Но вот эту хитрость, хохму, можно бы сказать по-другому, другим словом выразиться. А здесь сказано слово арум. Так же, как они были арумим, то же самое, так сказать, корень, те же самые буквы. Вот на этом построен Мидраш. Он увидел и возжелал. То, что происходило между ними, он тоже захотел. Кому? К ним обоим. К ним обоим. Причем тут шаббат, о котором Аризал говорит. И вообще, как понимать этот Мидраш на самом деле? Возжелал к ним обоим, без одежды. Что все это значит? И причем тут шаббат? Это вопрос. Аризал предлагает такое объяснение. Лоис Башошу. Пасук говорит, что они не стыдились. Зачем это сказано, что они не стыдились? Что-то было основание стыдиться чего-то. Если бы не было основания стыдиться, зачем говорить? Логика простая, что если сказано, что не стыдились, надо было бы устыдиться, они не стыдились. В ситуации, когда нечего стыдиться, ну понятно, нечего стыдиться, о чем речь тогда? Вопрос, что они должны были стыдиться и чего они не стыдились? В чем вообще природа стыда? Чуть дальше в Хумаш сказано, что Хакодеш Боруху проходил по саду, и они спрятались от него. Это уже было после Авейра. Спрятались, это был стыд у них. И хотели показываться на глаза. Всевышний – это вот концепция Шлеймут, совершенство. А у них в результате Авейра появился изъян. Рамхаль так и объясняет, что природа больше стыда – это ощущение изъяна, понимание, что у тебя есть изъян. Вот это и есть больше стыд. На физическом уровне то же самое. Например, у человека там не хватает нескольких пальцев. Ему стыдно. Изъян его, так сказать, цурис хаодом, в форме. На духовном уровне та же самая суть. Уход от совершенства – это изъян. И вот тут возникает больше. Увидели Ашем в саду, совершенство полное. Увидели, что они не соответствуют уже, больше наступает. Там, где стыд отсутствует при совершении плохого, это значит, что нет абсолютно никакого связи, никакой шахис, connection to, к совершенству. Там он может делать все, что хочет, не стыдиться. Вот это парад, так сказать, гордости в Израиле. Они гордятся этим. Вот объяснение, у них абсолютно нет никакой связи с совершенством, с цельностью. Появляется гордость с содеянным. Так вот, здесь сказано, что у них не было больше. Причем тут шаббат. Аризал говорит, что буквы слова больше, стыд, это те же самые буквы, что у слова шаббат. Другая последовательность букв. Шаббат – это концепция совершенства. Он отличается от остальных недель тем, что он поднят вверх. Это вот концепция Шлеймус, это как Мейн Ойлам Хабо, частичка от Ойлам грядущего, мира грядущего. Когда говорится, что не было стыда, стыд – это шаббат, не было шаббат. Вот в чем причина. Они делали это действие до наступления шаббата. Не было шаббата. И в этом как раз есть причина стыда, которая должна была быть, что они делали вещь неправильную, а у них этого не было. Вот объяснение на пасук. Как здесь возникает шаббат? Почему нельзя, так сказать, вот есть 7 дней в неделю, почему только в шаббат? Им надо было это, разрешено было делать. Хохмим говорят о том, что Талмид Хохам не должен делать это действие по отношению к своей жене в будние дни, только в шаббат. Чем это объясняется? Но это действие направлено тоже привнести нашаму в мир, душу. И если это происходит с правильной кавоны, человек хочет выполнить митцву, принести нашаму хорошую, должно быть подходящее условие в мире для этого. Высокие условия, условия кидуши, вот должен быть шаббат. Если этого нет, намерение как бы правильное, хорошее, но условия неподходящие. Это уже изъян будет. Поэтому говорится в шаббат. Ну, конечно, Адам знал про это. И тем не менее, вот это на этом пошел. Здесь мы видим такой интересный момент, что формально ему как бы не было запрета. Вот Сейд Хадат ты не можешь кушать. Прямо сказано было. Мицва. А про то в шаббат или до шаббат, про это прямо не сказано. Вот в такой ситуации человек может пойти на кулу, как бы, делать себе послабление. Например, схожий, значит, пример. Нельзя кушать трефное, нельзя кушать свинину. А курицу нормально, так сказать, с кошельными, пожалуйста, ешь. Можно. А человек садится за стол, берет эту курицу, и гарнир, и там вино, и все, и наедается ахиллес гаса. Он сыт выше головы. А можно по закону. Нигде не сказано, курица кошерная. Но с другой стороны, после вот такой вот трапезы, он превращается в получеловека уже. Не может функционировать на уровне действительно духовном. Так вот, здесь вот этот аспект, что не было запрещено, дал послабление. Хотелось, и они пошли на это. Дальше у этой массы. Да, значит, они пошли на это. Дальше есть некоторые атрибуты здесь, которые могут прояснить, почему они на самом деле это сделали, что этому сопутствовало. Сказано, что они были арумим, без одежды. Ну, простое понимание. Сняли себе пиджак, там, рубашку. Но Хумиш не будет об этом писать. Это не так, это то, чего, что здесь должно сообщаться. С другой уровень прочтения, более серьезный. Что здесь имеется в виду? Были без одежды. На занятиях наших мы уже много раз говорили, о какой одежде здесь может идти речь. Одежда для нашамы, для души. Душа, когда входит в тело, она заключена в одежду. Как бы полудуша, полуодежда. Полутело. Нечто промежуточное. Часть души на самом деле. И без этого душа не может существовать в губ. Нашама не может существовать в губ без этого. Что значит сняли с себя эту духовную одежду? Она же не может находиться совсем без одежды в губ. Как понимать тогда, что не сняли эту одежду, не были без одежды? Шаризин объясняет, что тот оэр, свет, который шел сверху и воспринимался вот этой одеждой, через нашему одежду, он был устранен в этот момент. В результате вот этого действия, что они стали это делать в неположенное время, в этот момент они это делали без одежды. В каком смысле без одежды? Конечно, была одежда для души, но это была не та одежда, уже была одежда, потерявшая свет. В этом смысле без той одежды, без одежды, арумим. Они устранили себя вот эту одежду кедуши. В результате этого недозволенного действия, не то, что по закону недозволенного, но действия, которое снижало кедушу. Хол, пятница, еще не шаббат. Что произошло в этот момент? Две вещи произошли. Первое, я полагаю, намерение у них было очень хорошее. Сделать хорошее действие. Привнести кедушу в мир, нашаму в мир. Нет оснований их подозревать в чем-то таком, что они как животные действовали. Но при том хорошем намерении, которое у них было, они сделали это в неправильное время, то есть неправильная обстановка в этот момент была. Мир был не подготовлен еще для этого, не соответствовал этому высокому. Плюс эту высокую одежду они потеряли. И что тогда произошло? Произошло смешение вот этого хорошей кавоны и души, которая участвовала в этом. Я говорю еще, это не была Майса Бехейма у них наверняка. душа участвовала. Но это было смешано с хол, с будним, с отсутствием кидуша. Это преступление. Это преступление после против Творца, когда смешивается будничное с кидушей. Что потом произошло вслед за этим? Съели сайтхада товера. Тоже та же самая концепция. Тофера смешаны между собой на одном дереве. Они воспользовались этим. И там уже действительно произошло настоящее смешение. Вот первая ступень была во время, еще до того, как они поели. По сути, как уже подход к этому, смешение тофера. И следующая ступень, следующий шаг, это уже завершение этого действия в полном размере. Так, значит, теперь посмотрим, как эта идея отражена в гематрии здесь. Вот это слово «арумим», умноженное, оно встречается в этом отрывке в трех вариантах. «Арумим» – это вот так написано до того, как они сделали авейру, что съели с дерева. После того, как они съели с дерева, стоит слово «эйрумим». Разница в том, что «юд» перекочевал из… Он раньше был вторая буква от конца, сейчас стала вторая буква от начала. Плюс буква «вав» потеряна. Она дана внизу, не написана в хумаше. И третий раз, когда встречается, это когда Хакодыш Боруху спрашивает «Адам, Аек, где ты?» Он говорит: «Эйрум, я, так сказать, обнаружился не одетым». Это три употребления этого слова. Ну, мы посмотрим с точки зрения гематрии, каждый из них что значит. Первое – «Эйрумим», уже после «Авейры». Они съели, и глаза открылись, и они увидели себя без одежды. На самом деле вопрос, если они и перед этим были не одеты, они должны были видеть и до этого еще. Но скажем, что они вот сейчас увидели себя не одетыми. Что-то здесь произошло такое. И написание другое. Раньше было «арумим», а сейчас «эйрумим». Что это значит? Гематрия слова «эйрумим», если посчитать, это 370. Что это гематрия означает? На прошлом занятии мы считали гематрию имени Хава 19. Это была разница между 45 и 26, если помните. 45 это было либо вот имя Адам, гематрия 45, либо это гематрия имени Ашем, которая расписана как Юд, Кей, Вов, Кей. Вот они расписаны по произношению. Если вот из этой росписи отнять первые буквы, Юд-Кей-Вов-Кей, которые 26, тогда осталось 19. Сейчас мы посмотрим точно так же. Кей-Мини-Ашем также, значит, тот же самый прием применим, но будем считать немножко по-другому. А именно, первая буква Юд как была, так и осталась. Юд Вавдалат. Гематрия 20. Вторая буква Хей, мы ее запишем как Хей-Юд. Это будет уже 15. Потом буква «Вав» мы ее распишем как «Вав», «Алф», «Вав». Это будет 13. И потом опять «Хэ» – это опять значит, «Хэ» и «Ют». То есть 15. Если просчитаем все вместе, получится 63. Значит, на самом деле для имени «Ют Кей Вов Кей» есть 4 росписи, которые используются в Каббале. 4. Значит, с одной мы познакомились в тот раз. Вот то, что представляется сейчас, это вторая роспись этого имени. Если теперь мы из вот этого 63, это гематрии, отнимем вот это число 26, соответствующее первым буквам, получится 37. Это вот число 37, 370, гематрия слова «эйрумим». И о чем это говорит? Так же, как в прошлый раз, мы, когда из полного имени вычитаем вот это, как бы, корень начальные буквы, остается Мидас-дин, это в тот раз говорили. С полного имени отнять хесед, останется дин. Так вот, получается, что это слово, что они увидели себя неодетыми, осталось вот это Мидас-дин в результате убирания вот этого хесед. Это соответствует той идее, которая у нас, значит, возникла, а именно что произошло, их одежда, румим, одежда потеряла вот эту кидушу, потеряла этот свет. Свет он ойрат исхас. И сейчас они увидели себя такими. Они увидели себя в новом состоянии, когда они действительно без одежды. Об этом говорит гематрия 370, это медаздин, и вот этот, так сказать, корень хесед, ойр, он ушел. От 63 мы отняли это число 26. Что осталось? Ушел этот свет, мы его отняли. Остался один. Одежда, которая не имеет света. Все это, конечно, условно. Конечно, одежда там в тот момент была... Там полно было света, нам тут завидовать можно. Но относительно того, что было до этого, это потеря огромная. А что же было до вот этой аверы, когда они делали эту майсу свою в неположенное время? Тоже сказано, что они были арумим уже. Но там есть буква «вав», вот в этом разница. А «вав», как мы знаем, это, условно говоря, трубочка, по которой шефа свет идет с верхнего мира в нижний. Когда они там, еще до того, как поели сейцадат, сняли с себя эту одежду, потеряли этот свет, у них еще была возможность одеть ее снова. Буква «вав» оставалась, это связующее звено между ними и Творцом, оно оставалось. Там «вав» написан. В том написании, арумим, свет не шел, или мало его шло, поэтому сказано, что без одежды. Но тем не менее, Вов стоял, была одежда, возможность одеться снова. После Авейры, Эцхадат, все. Они потеряли эту возможность. Оторвались от этого света уже. Одежда стала другой, принципиально. Дальше, когда Адам спрятался от Творца, сказано же слово «эрум» про него. И здесь гематрия будет 320. Число 320, значит, как учит Хохомим, оно обозначает жесткий дин. Как это получается, мы сейчас даваться не будем, это кабала, но просто возьмем оттуда факт, который они нам сообщают. Дин, жесткий дин, это вот то, что как себя Адам осознал. А что значит его одежда? Одежда, не просто пиджак на нем, одежда души. Представляет себе дин жесткий. Что это значит? Там, где жесткий дин, там есть тфиса, поэхра цепляется. Титруахра ничего не стоит войти в это место, там, где есть дин. Вот, вот во что он превратился. Вот так он себя осознал. Интересно, что когда сказано про, змея Нахаш, про него сказано слово «арум», тоже в гематрии 320. Это вот этот Нахаш, это есть Ситрахра в чистом виде, в чистом виде. И вот это гематрия 320. И вот теперь уже, после этой войры, Адам получил полную связь с Нахаш. Его одежда души имеет ту же самую гематрию, как и у Нахаш, который арум. Ужас. Ситуация безнадежная. Просто безнадежная. Следствие изгнано из Ганейда. Это вот безнадежная ситуация. Ничего нельзя было сделать. Нахаш внутри, но не место в Ганейде. Тупик. Дальше начинается целый виток истории, 6 тысяч лет. Значит, из этой истории, из того, что из гематрии, которую мы разобрали, из идей, которые возникли, видимо, интересный момент. Пока у них была одежда, состоящая из ойр, из света, Нахаш, при нем ничего не сказано. Он вообще не появляется там. Только после этого, как они вот начали эту майсу, возник. Это означает, что ему просто не место рядом с ними. Зоэр в другом месте объясняет, что он пытался подойти к ним, но Хакодыш Борух отослал вниз. Тебе там место, здесь тебе просто не место. На дне, вот это море, которое греховное, про которое мы говорили много раз, вот там было его место, на дне этого моря. Но, когда они сняли с себя эту одежду, еще буква «вав» оставалась. Вот это момент, когда они открыли ворота для Нахаш. И он оказался как тут. Следующий пасук про него говорит, моментально. Слово «арум», то есть он, что говорит, Медраш увидел это и возжелал. Теперь, поскольку они уже их внутренний мир, это вот есть на самом деле не то, как человек образован, сколько он прочел, что он думает про разные вещи, не в этом внутренний мир. Внутренний мир – это качество его одежды для души. Вот это внутренний мир истины. Это отсчет верхний. Вот когда они предстали вот в таком внутреннем мире, Арумим, Нахаш получил возможность входить. Он начал разговор уже с ними, с Хавой, и делал свое дело. Сказано Фамиду, что он в этот момент его желал. Появилось действительно желание. Раньше, ну, это как на другой планете он был. А сейчас он стал рядом. У него появился коих войти. Желал, это значит, есть стремление. Откуда взялось это стремление? Раньше не было. А Нахаш тот же самый. Он почувствовал, увидел изъян в человеке. Изъян в человеке изъян в человеке дает возможность, силу, Нахаш, устремиться на него. Вот и все. Ну и дальше очень трудно воевать. Если он получает возможность, так сказать, уже соприкоснуться. И они проиграли. Это вот урок, который очень полезно извлечь. Одежда из души, она, так сказать, отпихивает его вниз. Как только ее теряешь в той или иной степени, вот тут ему место уже. Он возник, кто как тут. Так вот, возвращаясь к тому, что значит, что Адам не был исход. Согласно Аризе, вот в чем это, значит, был, что он сделал эту майсу до наступления Шаббат. Теперь мы должны перенести это на обычного человека. То есть, как Гемора говорит, Эйзет Кенегда относится не к Адаму только, а к любому человеку. Гемора сказала, что нет сход, она будет против тебя. В чем сход? Потерял ты душу, снял эту одежду, вот мы выяснили. Пошел против, как бы, частичной авейры. И Колшикин, тем более, когда уже была полная авейра, там она просто дала ему этот фрукт, который его увел из мира. Смерть принес ему. Она уж полностью против него пошла. И вот мы видим, значит, две вещи. Когда сказано «Эйзер Кенегдо», в прошлый раз мы объясняли «Ло Тоев» нехорошо, в том смысле, что не будет потомства. «Кенегдо», она против тебя, теперь уже есть возможность, так сказать, иметь семью, детей, вот это дело. Это было «Эйзер Кенегдо». Но сейчас появляется другой смысл в «Эйзер Кенегдо». Не с точки зрения воспроизводства потомства, а с точки зрения служения Творцу. Нянки души уже. И другой совсем пласт. И то, и то верно. Значит, и что получается? Что вот если он идет, так сказать, неправильным путем, теряет кидушу, либо совершает авейру, это еще и хуже, тогда она становится против него. Что значит против него? Что это такое? Это один вопрос. И второй вопрос. Как вообще она знает, что он сделал? Он сделал, он не афишировал, они сидели, ужинали, он не рассказывал, что он в течение дня сделал. Или там ночью, не знаю, когда. Вещи такие не афишируются. Как она узнает? Жена, я имею в виду не Адам, там, а в жизни. И как она пойдет против него вдруг? Зачем идти против него вдруг? Это вопрос, который, так сказать, нуждается в объяснении. Посмотрим, как вот Гемора это объясняет. Та же самая Гемора и Вомыс. Раши дает объяснение, что значит, что она становится против него. Раши объясняет так. Халка, то есть она разделяется с ним и противоречит его словам. У нее как бы свое мнение, и она противоречит ему. Так она идет против него. Ну, собственно, человек имеет право иметь свое мнение, чему должно приводить к ссоре обязательно вопрос. Ну и второй вопрос, который у нас здесь остался, это а как, собственно, она узнала? Вот начнем сначала со второго вопроса. Как она догадалась? Я имею в виду не Хавы, Адам, там Ганейден, а в жизни обычной. Как Иша догадывается? Давайте посмотрим, как этот вопрос не прямо, а костный уровень освещает Аризал. И потом его идею мы используем уже в нашем случае. Он пишет следующее. Да, знай. И хенешамот, але де... ки кол хенешамот, але де хато шел Адам Хришон, знай, что все нешамот из-за греха Адама нисарву тоев бера, смешались тоев и ра. И поэтому иногда часть тоев, хорошая, нешомет садик, смешивается с частью нешамы, которая у Раша. И наоборот бывает, когда часть нешамы у Раша получает часть от нешамы Тоев от Цадик. Ну, я сразу замечу, что здесь речь идет не о самой нешаме, нешама, а об одежде души. Он это здесь не говорит, но что-то имеется в виду здесь. Из других еще это известно. Речь идет об одежде души, хотя он называет это душой. И вот есть такой феномен, что живет человек в этом теле, и часть у него нешамы, это вот его собственная, и к ней пристала часть нешамы другого. Такое возможно. И она может быть от Раша. И обратная ситуация возможна. Поэтому Аризал пишет, что иногда мы видим, и он говорит, часто видим, что есть цадиким, шемагия элейхем, кемайса харешаим, что бывает цадиким, когда они совершают очень плохие вещи, чем такие, когда, которые Раша в голову не придет сделать. И бывает наоборот, лехефах, что когда бывает много решаим, которые решаем гемурим, полный решаим, который осек и цас мицвот, протеет, то есть которые решаим, которые делают некоторые мицвот, чем хорошо делают, каждый день делают, и очень, так сказать, пунктуально делают мицвот, и сами решаем. Как это объяснить? Вот он объясняет это, в чем здесь феномен, что может случиться так, что этот, на самом деле, человек очень, так сказать, высокий, цадик, настоящему, но из-за греха Адама вот это случилось. В чем это суть? Вот это смешение, как бы, нешамот, тоефера. После того, как Адам сделал хет, по мидас-дин, по справедливому суду, ситрахра получила право на еду. Она имеет право кушать. А чего ей кушать? Она не будет кушать там мертвечину. От человека. Это вот смешение тоефера. На уровне шамот уже. Есть вот один из вариантов, вот такой. Другой аспект этого, когда это как бы часть ра, которая приходит от Раша, садик, ну, ожидается, что он сделает тикун. Исправит это зло. Здесь как бы в этом смешении есть два аспекта. С одной стороны, Ра получает право на питание, осуществляет таким образом свое право. С другой стороны, она в каком-то смысле в ловушке. Может все потерять. Если будет секунд, она проигрывает. Спасибо. Так вот, значит, ну, оказывается, ситуация бывает такая, что во многих случаях цадик совершает неправильно, делает хэт. Не из-за себя, как бы. Я слышу, что в нем есть вот эта слабая точка. Это не связано с его нешамой. Другая нешама в нем сидит. Частью. Конечно, в нем есть ответственность, у него есть бахира своя. Но тем не менее, по сути, это не его действие. Не его природа продиктовала это действие. Ему абсолютно ни к чему это. Просто не смог справиться. Не в силу своей природы. И наоборот. Раша. Что ему делать хорошее? Откуда наклонность такая выполнить мицву? В нем присутствует часть вот эта хорошая, которая с ним, по сути, не связана, но которая, так сказать, в нем. Она его толкает на это, он идет за этим. Дальше Аризал продолжает. Он приводит выдержку из Зоэр, где говорится странная вещь. Рекомендуется человеку быть родов, то есть преследовать, как бы стремиться соединиться с Раша. Мы видим сейчас по какой причине. Но совет, в общем говоря, вообще говоря, очень странный. Наоборот, мы знаем, видишь Раша, отстранись от него, это гораздо лучше, гораздо полезнее для тебя будет. Но тут идея другая. То есть мы видим, что есть общее правило, но есть какой-то момент специальный, когда говорится, что из этого правила есть исключение. Когда ты идешь по пути вот этого исключения, наоборот, соединяйся с ним. Конечно, надо не оставлять это правило в виду, иметь его в виду, ориентироваться на него. Но уже закон твоего действия должен быть все-таки другой. Стремись соединиться с ним, роды, преследуй его. В чем идея? Зачем? В чем выигрыш? Таризм дает такое объяснение. Значит, если случилось так, такое возможно, что вот мы находимся в ситуации, когда этот раша имеет часть твоей нашамы, хорошей, а у тебя наоборот, есть плохая часть, которая на самом деле тебе не принадлежит, это его, от него к тебе перешло. Вот в такой ситуации рекомендуется его соединиться с ним. Для чего? Ну, Аризал сейчас объяснит, но пока подумаем практически, как узнать. Там нашамот внутри все. Откуда я знаю, что во мне, что в нем, что это именно тот самый? Общее правило с той стороны. Как узнать? Ну, ответ такой. Если во мне есть частичка от него, и в нем есть частичка от меня на уровне душ, ясно, что у нас возникнет влечение друг к другу. Души-то пересеклись, душевная связь есть у него ко мне, у меня к нему. И вот, по-видимому, если человек видит, что передо мной раша, я вижу, что он раша. Но тем не менее, по какой-то причине он мне близок. Это же хороший знак, что вот можно следовать этим путем. С оглядкой на общее правило, чтобы не влипнуть. Но тем не менее, есть определенная идея соединиться с ним. В чем суть? Для чего? Аризал приводит Гемору Хагига, в которой говорится следующее. Цадик, значит, бывает, что цадик, ноутейл, хелкоу, цадик берет его часть в Ганейден, своего друга, Хавера, Вираша, Вираша, злодей, ноутейл, хелкоу, вихейлек, Хавера, мгейном. То есть Гемор говорит о том, что бывают ситуации, когда цадик берет хейлок свой и хейлок и часть другого, это в Ганейден. А раша берет хейлок свой, хейлок хаверу, часть, свою часть другого, но это уже геном. Очень странная Гемора. Где суд, где справедливость? Раша сделал что-то хорошее, но пусть ему это будет. Почему он должен это передавать другому, цадик? Цадик сделал плохое. Почему-то от него уходит, переходит к раша, идет в геном. Возгойно, что происходит? Очень странная гемора. Согласно вот той концепции, которую Ариза излагает, понимание такое, объяснение следующее. Что ты видишь, что вот он такое. И ты соединяешься с ним, у вас внутренняя связь, внутренняя близость. И ты его склоняешь к действию хорошему. Мицве одной, другой, третьей, на что он способен. И он это делает. И в результате что произойдет? Кто на самом деле делает? Он, что ли, этот раша хочет это делать? У него правда такая, его абсолютно тянет к этой мицве. Но в нем есть вот эта часть. А часть вот, это вот моя часть, хорошая. Она делает эту мицву, она, так сказать, причина, и я ей в этот момент помогаю, я склоняю, преодолеваю как бы этого яйца, этого раша, чтобы он все-таки пошел по хорошему пути и сделал что-то хорошее. Но здесь, чтобы это произошло, надо иметь с ним близость. Для этого и надо, что ты как бы испытываешь любовь к нему, он к тебе, что вот без этого внутреннего соединения ничего не будет работать. А, пойди, сделай хорошее. Он сделал. Какое я к нему отношение имею? Сказал просто ему. Хорошо сказать, если он послушался. Но это не значит участие в этом действии. Участвовать в этом действии, это когда ты близок к нему. И из-за этой близости он это делает. А на самом деле, после чего делать не он, а вот твоя же часть хорошая в нем. Она это делает. И, конечно, кто имеет заслугу в этом? По верхнему суду заслуга переходит к тебе, а не к этому раша. Поэтому ты и получаешь эту часть души назад. Где? В Ганейден. Уже после смерти. Он. А он получает в момент ту часть свою, плохую, которая была в нем, в другом человеке, во мне. Человек мой обмен. А это на каком основании? На каком основании он получает, он вроде не заслужил это? Где здесь справедливость? Ну, с другой стороны, получил то, что ему принадлежит, свою же часть. Вот вся справедливость. Она к нему вернулась. Когда цадик в этом мире делал вот из-за этой плохой части вещи неправильные, сотворил зло какое-то, не потому что его природа к этому толкала, было у него вот это начало из-за этой части души вот этого злодея. Она сделала это. У него была бихера, он не справился. Отдельный вопрос. Но, по сути, действовала вот та часть души. Она делала авейр. Она стремилась к этому. Цадик не стремился, она стремилась. Так вот, после смерти геном он получит то, что заслужил. От этой части своей души. Это обмен. А как же вот цадик все-таки не справился с бихера? Как же Раша все-таки он сделал хорошее? Как с этим быть? Здесь все-таки дин. Можно быть спокойным. Раша в этом мире имел машинку. А может даже две. И садик с этим, с домиком. Там пруд, в пруду рыбки. Он получил хорошее. Садик сделал плохое. Ну, у него была жена, Эзер Кенегду. Она его пилила. На много частей пилила. Или другие какие-то вещи. Заболел, или еще что-то, или еще что-то. Он получил свое в этом мире. Но тоже не справился с тем, который был внутри его. То есть, один будет. Но главное, то, что происходит уже после этого временного пребывания в этом мире, это уже произойдет разделение. Тойф в одном месте, рав в другом месте. Идея в том, что, как пишет Аризал, Акойдыш Боруху, его имя не может присутствовать в темном месте. Какой закон? Он свет, он шлеймус. Его свет может прийти в место, которое шлеймус. Поэтому вот происходит это распределение. Плохое уходит к плохому, а хорошее к хорошему. Пасук говорит, «Ваявдел бейн хаоэр у бейн хахойших». А куда же Боров в первый день сотворения мира разделил между оэр и хойших, и темнотой, светом и темнотой. Эта концепция разделения света и темноты, это и есть отделение той фара, которое все вот эти 6000 лет идет. В этом вся суть. Разделиться. Поэтому в этой действии, когда говорится «преследуй его», Зор говорит «преследуй его», если ты будешь успешен в этом преследовании, произойдет это разделение. В этом смысле произойдет как бы «тикун ахет адам». Не за хет, который сделал адам, происходит смешение вот этого той эфира, в частности, в тебе тоже. Получил эту примесь. Привык ненужный тебе. Чуждый. В результате своего действия сделал разделение. Сделал «тикун» на тот хет. Большое дело. Конечно, когда ты делаешь и преследуешь, любишь его, должен понимать, что это общее правило видеть, что с ним опасно сближаться. Поэтому получается, пшат на самом деле вот какой. Люблю его, что люблю его, not. Нет. Люблю вот эту хорошую часть в нем. С ней соединение. Это уже объективная реальность. Люблю себя в нем. Вот. И если учитывать этот момент, тогда ты застрахован от того, чтобы не влипнуть. Общее правило говорит, не сближайся с Раша. А я с ним не сближаюсь, я сближаюсь только с той его частью. Сближение обязательно должно быть, иначе не будет работать. Дальше Аризал объясняет пасук из Мишлы, который отвечает от идеи. Сейчас я найду. Пасук говорит следующее. Имро эйф, если голодный, Саанаха, ненавидящий тебя, тогда накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой. Пасук говорит, что если вот перед тобой человек, который тебя ненавидит, и он голодный, дай ему хлеб, накорми его хлебом. Если он жаждет, дай ему воды. Ну, хорошо. Почему? А если, значит, который ненавидит себя, хочет кушать, ему что, не надо давать хлеб и воду? Тоже надо дать. Почему здесь говорится про именно того, который ненавидит себя? Ну, простое понимание о том, что, как бы, у тебя нет желания большого с ним иметь дело, он тебя ненавидит. Чего я вдруг буду давать ему? Дай. Преодолей свой яйцер хара. Тогда непонятен, если мы идем по этому объяснению. Это первое объяснение, которое Раши приводит. Раши приводит два объяснения. Первое, такое, как сейчас было сказано. Но следующий пасук говорит, потому что гехолим угли, а то положишь ему на голову. Яшем и шалем лох. Яшем заплатит тебе. Ты дал ему хлеб, причем тут, что из-за этого ты положишь ему угли на голову? Как одно связано с другим. То есть это простое объяснение, оно не в контексте, не связано как со следующим пасуком. А второе объяснение, которое Раши приводит, он приводит Гемору, которое объясняет так. То здесь вот, который тебя ненавидит, это твой яйцер хара. Он тебя ненавидит. Ну, почему он тебя ненавидит? Он хочет тебе плохое сделать. Так что надо сделать? Он голодный. Ну, до чего эйцер хара голодный? Он хочет, говорит, получить больше авирот от тебя. Вот его заинтересованность. Не чтобы ты делал мицвот, а авирот. Это он голодный. Но что ты делаешь? Ты кормишь его лехом, хлебом, и поишь водой, маем. Ну, в принципе, хлеб, вода, это не самый хороший человек может чем поделиться с другим, на хлеб воду его посадить. Дай ему там кусок мяса, что еще можно... Там пирожное, мороженое, гарнир хороший, в принципе. Хлеб и вода. О чем речь? Ну, хлеб и вода – это на самом деле два слова для Торы. Тора называется лехом и маем. И поскольку сказано два раза, то имеется в виду не только изучение Торы, но и мицвот. Вот что ты должен, так сказать, дать ему. То есть вместо того, чтобы делать аверот, что он хочет, голодный, вот это дай ему в пищу. И что тогда получится? Вот у нас следующий пасук. Это угли, ты положишь на его голову. Тем самым ты его как бы изгонишь из себя. Угли – это горячее, сжигает на голову еще. Что-то такое объяснение дает Раши, второе объяснение, ссылка на него. Согласно концепции, которую выставил Аризал, мы можем дать другое объяснение. Что он объясняет следующим образом, Аризал? Он говорит, здесь пасук, связывает этот пасук, который говорит, что «Ре-эйф сонеха», тот, который тебя ненавидит, он голодный. Он приводит другой пасук из Хумаш уже, который говорит следующее. Так, сейчас, секунду. Это история, когда человек увидит там, осла, который надо нагружать. Кисер э, когда ты увидишь хамуэр, осла, сон эхо, того, который тебя ненавидит, ну, ты ему должен помочь. Этот пасук, увидишь осла ненавидящего, помоги ему. Здесь тоже. Увидишь человека, который ненавидит себя, помоги ему, дай ему поесть. И там помощь идет. И кто такой этот сон эхо, ненавидящий тебя? Гемора делает драш, это гемора в Мицве, что это на самом деле раша. Ну, как этот драш работает, мы однажды уже говорили. У нас было занятие про ненависть среди евреев. И там говорилось, что вот здесь имеется в виду раша, и ты должен ему помочь. И говорит, что это только в ситуации, когда ему угрожает опасность для жизни. Если ему не угрожает опасность для жизни, то ты не должен ему помогать, у тебя должна быть ненависть к нему. Для кого-то концепция странная, я вот отсылаю к сайту mlv.com, где эти два занятия есть, ненависть среди евреев. И там этот вопрос разбирался и все объяснялось в деталях. Но что здесь, так сказать, вот Аризал хочет, когда сравнивает эти два пасуки? Он говорит, что этот пасук, который говорит в Мишле про вот этого голодного, он тоже говорит про раша. Он голодный, хочет кушать. И что ты ему даешь? Хлеб и воду, тойру. мицвот. Почему он хочет? Это его удовлетворяет. Так он голодный, он получает пищу. Почему это удовлетворяет? Значит, он этого хочет. Он хочет хлеба и воды. Значит, это случай, пасук вот по Аризал, какой случай говорит. Это Раша, в котором есть часть хорошая. И вот эта часть хорошая, которая пришла от другого, она-то и хочет этого. Она голодная. И ты ее должен накормить.
Тем более просит.
Просит почему? Потому что вот эта часть просит. Вот эта часть она и просит. Хорошая часть у него просит. Он Раша. Это слышится из посок Санеха, который тебя ненавидит. Но почему-то он хочет хорошее. Раша не хочет хорошего. Он плохого хочет. Сейчас хочет вот та часть души, которая к нему прицепилась. Ее надо накормить. И что следующий пасук говорит? Потому что ты положишь угли на его голову. С одной стороны, ты накормил его, накормил эту часть души, свою часть души, и тогда ты имеешь сход, заслугу перетянуть эту часть души к себе. А дальше идут угли на его голову. Это уже плохая часть, которая в тебе, от него, его часть, идет к нему, возвращается. Вот так Аризал объясняет этот пасук, эти два пасуки вместе. Сказал это за концепция. Теперь, после того, как мы увидели эту схему, как это работает, переходит перекачка от одного к другому, причем не обязательно после смерти только. Это может при жизни тоже переходить. Зор объясняет, тоже у нас на одном занятии было, что Талмид, если ему удалось как бы свою одежду, своей души получить что-то шефу от одежды своего учителя, Рав, тогда у него другое понимание совсем. В другом эпизоде Зоэр объясняет эту историю между Иосиф Хацадик и женой Потифар. Он был очень близок к тому, чтобы совершить Авейра, но Мидраш говорит, ему явился образ его отца Якова, и он спасся. Что значит, что явился образ? Зоэр объясняет, что это значит. Иосиф был настолько связан со своим отцом, то у него вот эта, так сказать, одежда от Якова, она всегда была внутри. Это была часть его одежды. И как только он смог обратиться вот к своему внутреннему миру действительно, та ошибка, которая у меня была в голове, не Тайва, Хасвашула, не Тайва к этой женщине, но у него был свой расчет, почему он считал, что он сделает, это Рамхаль так объясняет, тикун в этот момент, большой тикун он намеревался сделать. Такое у него было понимание. Но дальше он заглянул внутрь и подчеркнул более глубокую информацию о происходящем. От кого? От вот своего учителя, от своего отца, от Якова Вина. Это моментально повернуло все. Он понял свою ошибку и ушел. Моментально ушел. Она ему абсолютно не нужна была. Значит, вот мы видим, что это может... Почему я привел эти два примера? Это не обязательно после смерти случается. Вот перекачка от одного к другому. При жизни тоже такое бывает. Так вот, возвращается теперь к истории... Иша и Ша, муж и жена. Мы говорили, как она узнает? Он взял Аверу, как она узнала? Он не афишировал это. У нее нет Руаха Кодеш, чтобы догадаться, что происходит. Небольшая цедейкос. Как случилось? Объяснение вот какое. Они двое связаны между собой очень тесно. Пусть даже сейчас у них не такие благополучные отношения, как были там, на заре их связи. Но тогда они явно были. Тогда произошло уже такое соединение. Да и в течение жизни тоже соединение большое. Очень большое. И часть ее души в нем, а часть его души в ней. Ну, как бы, может, не самой души, но какие-то, так сказать, аспекты, что ли, влияние, свет оттуда, как его можно назвать. Но там определенно есть. И вот он совершил хет. Авера какое-то. Следствие в его внутреннем мире произошло определенное затемнение. А в его внутреннем мире она присутствует. Она часть того мира внутреннего. Вот из-за этой связи между ними. В ней произошло уже изменение, затемнение. В той части, которая в нем. Вот та часть, которая в нем, она определенно связана с ней самой. Это ее часть. Они недалеко ушли еще друг от друга. Они рядом. И тогда вот это затемнение переходит к ней, той, которая уже она сама по себе. И что начинается? Вот так она узнала о том, что он сделал. Не на уровне сознания, понимания, но на внутреннем уровне это произошло само собой. Так мир устроен. И следующая ступень, что за этим возникает? Вот Раша объясняет, она начинает быть с ним не согласна. И идет против его мнения. И мы говорили, ну а что, собственно, в чем проблема? Но идет против него свое мнение, свое. Посмотрим, Хумаш, что сказано про это. Это интересный вопрос. Почему такое разногласие приводит к ссоре? А в Хумаш сказано, тогда дается клола для Адам, Хавы и Нахаш. Говорится следующее. Эйва Асис. Эйва – это вражду. Вражда. Я положу между тобою и между Иша. Иша. Между тобой змей и между женщиной. Убейн зар аха, между твоим потомством, который змея будет, и между ее потомством. Вражду положу. Значит, ну здесь есть два момента, к которым надо приглядеться. Если сказано, что между потомством женщины, значит, вот потомство Хавы, это все остальные люди. Женщины в том числе, женщины потомки Хавы. Зачем же пасук говорит специально между тобою и Иша, женщиной? Почему он ее специально выделил? Здесь вот какое-то специальное место для женщины есть. Какое? Вот то, про что мы сейчас говорим. Это ее отношение с своим супругом. Эйва возникает. Поэтому, когда она высказывает свое мнение, мы скажем, ну, демократия, пусть будет. Ничего плохого в этом нет, но проблема вся в том, что в этот момент есть Эйва, вражда. Ее душа в этот момент излучает к нему вражду. И он это, конечно, чувствует. Он не бревно, он тоже человек. Это не просто разделение во мнениях. Что я тебе сказала? А действительно, что она сказала? Вопрос, как было сказано? В этом вся штука. В этом суть. И дальше что сказано? Что между твоими потомками и ее потомками. Ну, ее потомки – это люди. А какие потомки у Ноха? Что, змеенки, что ли? Змееныши? Что здесь имеется в виду? Это второй момент, который надо понять в этом пасуке. Нахаш – это в Ган-Эйден это общая концепция ситра-ахры. Но у нее есть такая протим. В этом она проявляется, в том проявляется, в этом третьем, пятом, десятом много-много проявлений. Вот когда этот Адам, человек, муж, сделал хэт, вот у него внутри появился этот змееныш, потомок. И вот возникла вражда между нею, Эйва, и вот этим потомком, как в Хумаше сказано. А где этот потомок? Это затемнение в этом человеке, в ее супруге. Вот у них и будет вражда. Просто можно понять так. Он тебя стукнул, ты ему отвечаешь. И вот возникает вражда. Но здесь было глубже. Все основано вот на этом пасук. И никуда не деться. Так оно устроено. Это правило, которое работать должно. У нас сказано, после кто тетвав, пергиму. Никуда не деться против этого. Так мир устроен. Поэтому люди ссорятся, пробуют что-то решить, не получается. Идут консалтинг. Тот, кто консультирует, идет к раввину, который считает, что он умеет консультироваться. А, вы поссорились, из-за чего вы поссорились? А, ты на нее закричал, а почему ты не проявил терпения, еще что-то. И вот начинаются эти разговоры все. Про медот. Прекрасно. Но есть другой механизм. Вся причина этой ссоры не из-за его медот или из-за ее медот. Не в этом дело совсем. Дело в том, что в результате авейры у него внутри климат негативный. Негативная среда возникла. И у нее тоже из-за него подступка. Та же негативная среда. Ведь они конфликтуют из-за этого. Дальше медот тоже вступает в силу. Но не в этом дело. Ну, какого вот консультанта можно получить такое объяснение, что вот они в это посмотрят именно. Тора так смотрит. Дальше. Если вы видите ссору между мужем и женой, не обязательно, что говорите, о, начал сделать авейр. Есть масса других причин для ссор. Мир так и не состоит из одной причины. Но это очень серьезный механизм. Очень, так сказать, очень глубокое объяснение происходящего на самом деле. Могут быть другие причины тоже, Это вот одна из очень важных, которую надо учитывать. Дальше Гемора говорит, дает другое объяснение. Значит, по первому объяснению, вот у них будут ссоры, разделение во мнении, которое приводит к ссоре. А другое мнение Гемора говорит, что там делается такой очень тонкий драж, согласно дикдук грамматики на вот это слово «кенегдо», и предлагается его читать определенным образом, в результате получается, что она его побьет палкой. Не просто так вступит с ним в дискуссию, а палкой ему побьет. Ну, если первое объяснение как-то слышится, второе уже никак нельзя, так сказать, услышать спокойно. Что значит, она его палкой побьет? Он сильнее, как правило, так? Что значит, она его побьет палкой? Что имеется в виду здесь? Там конфликт, но уже другого уровня конфликта. Что Гемора добавляет к первому? Ну, представьте себе, вот тебя побили палкой. Но это же речь идет не о физическом избиении. Речь идет о внутреннем. Он избитый. Он сделал хэт. В результате она его избила. И что я тебе сделала? Ты сделал плохое. Но БМЭТ, на самом деле, она его просто лупила в этот момент. Просто лупила. Он защищался, повысил голос, мягко говоря. Если мягко говорить. Что он мог сделать, его бьет палкой. Все это другой уровень уже. С другой стороны, Малкут, это есть такое наказание в Торе, побить палкой, ремнем на самом деле. И это для того, чтобы дать человеку копору, искупление, очищение. Вот к чему приводит это. То есть может случиться так, что это избиение, которое он вынес, и по неволе принял на себя, сам на деле он так и виноват, он причина. Это способ очиститься, получить копору. Если мы с этой точки зрения посмотрим на Эйзер Кенегда, помощь, которая против. Да, она шла против. Не забудем, из-за чего он сам виноват. Но, с другой стороны, это ему хороший сигнал для того, что, знаешь что, так нельзя делать. На первом этапе это ссоры. На втором он просто и забьет. Хочешь еще раз получить? Вместо 20 ударов ты получишь 40 ударов. Еще раз делаешь, ты получишь 140. Пока не поймешь. Эйзер, помощь. Ты понял. Если он сам сделал эту таверу, которую... У него действительно уже внутри что-то такое, здесь мнение. Но он это может пережить. Либо просто не заметит по черствости сердца, что он сделал плохое внутри, произошло затемнение. Что не снаружи, а внутри он не видит. Либо испытает так как легкое сожаление, потому что высокий уровень потерял. А ничего, пройду снова, достигну. Это когда внутри тебя. Эйзер кнегда, хаколиш боргу так устроен, нет, я тебя не прощу. Я выведу это из тебя. И ты через нее себя этого начнет уже бить под себе снаружи. Вот тут ты не скажешь, что «а, я то-то-то-то». Это эйзеркнегда, помощь, которая действует вот таким способом. Будешь иметь схус, она будет тебе помощью. Не будешь иметь схус, она будет против тебя. Значит, вот эта часть о том, что ты будешь делать хорошо, и она будет тебе в помощь, тоже нуждается в объяснении. Сегодня мы этого абсолютно не касались. Мы только что на ту сторону, если он не будет иметь сход, что будет? Но, с другой стороны, Гемора говорит, что если будешь иметь сход, она будет тебе эйзер, помощь. Что это? В чем она тебе помогать? Если ты уже сделал что-то хорошее, мицву какую-то, ну, ты уже сделал, в чем ее помощь? Это очень интересный вопрос. Вот, и мы, Безрат Ашем, в следующий раз к нему придем, но в следующий раз придет, будет не скоро. Потому что, значит, там... Это будет уже после Симхас Тойра. В Холомоид я практика показывает, что устраивать это для людей крайне трудно, половина людей отсутствует. Между Йом-Кипур и Суккот там надо Сукку строить, другие дела есть, полно, да, арба миним. Поэтому это будет 4 октября, уже после Симхас Тойра, в понедельник. Надеюсь, так будет, Безрат Ашем. Шана Това всем. И пожелание, так сказать, Йом-Кипур остался пройти нам, и чтобы нас через несколько дней подготовиться, пересмотреть наши, так сказать, Вот. И что будет, так сказать, Хаводеш Боруху будет иметь рахмонус на нас и на Амисраил. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть в компьютере. Нет вопросов, да?
Нет, а, в зале нет вопросов.
В зале есть ли вопросы? Ну, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Марк Асимов. У нас будет после 5 числа или 4
октября. 4
октября. 4
октября. Да, да, да. Да, всего доброго всем.
Спасибо.